сегодняшнего дня в ближайшее время мы будем заниматься с вами отделом, касающимся сравнительного религиоведения. Проблема эта отнюдь не чисто теоретическая, потому что сегодняшний человек у нас, как в мире, так и в нашей стране, стоит перед тем же выбором, перед которым стоял князь Владимир. Там все было описано, то, что там происходило, конечно, проще. Вы знаете, две версии. Первое, что князь Владимир спрашивал представителей разных вер, а в другой, согласно другому преданию, он отправил послов посмотреть, где какая вера лучше. И вот это второе предание, оно более интересно. Почему? Однажды, когда я читал лекцию по христианству в одном вузе, подошла женщина и спросила: «Вот вы сейчас вроде бы нам разъяснили, в чем суть истинной Евангелия. Почему же, когда князь Владимир посылал своих, так сказать, соглядатаев узнать, где лучше вера, он удовольствовался тем ответом, когда люди сказали, что были они в Византии, были в храме Святой Софии и значит, увидели там красоту необыкновенную, и это лишь послужило поводом к тому, чтобы выбрать православное христианство. Мол, здесь в этом предании нет убедительности, нет какого-то действительно критерия. Получается, что как язычники увидели что-то красивое, неким блеском красоты были ослеплены, и это... И поэтому выбрали. К сожалению, вот такое представление, оно может быть у людей, далеких от церкви. И мы должны это выслушивать, потому что нам необходимо, и мы это слышим, вернее, нам приходится это выслушать, и нам необходимо ответить каким-то образом на все это. Это первая причина. Но здесь, в общем-то, как будто бы ясно, надо заметить самое главное. Они увидели не внешнюю красоту, там достаточно ясно сказано, что увидели они, там было красиво, и так красиво, что не поняли, на земле они находятся или на небе. Надо вспомнить, что речь идет о X веке, поэтому говорить о том, что, например, некрасиво было бы в исламском храме, посмотрите, какие изумительные мечети в Бухаре или в Самарканде старинные, или же католические соборы. Значит, речь идет не о внешней красоте, не о благолепии, так сказать, внешнем, а о чем-то другом. Но это другое именно расшифровывается. Они почувствовали себя на небесах. То есть, видимо, каким-то образом, через внешний строй богослужения, эти люди почувствовали внутреннюю красоту православия. И, наверное, многие из наших современников, прежде чем научатся аргументированно и богословски точно, правда, пусть даже своими словами, но достаточно точно отвечать на искренние или на провокационные вопросы, большинство, прежде всего, учится в сердце своем осознавать вот эту вот внутреннюю красоту, красоту православия. А потом уже, так бывает очень часто. Например, отец Сергий Булгаков говорит, что когда-то в юности он был в Италии и увидел там Рафаэлевскую Мадонну. И был потрясен ее красотой, и она для него означала именно пробуждение к духовной жизни и свет христианства. А много лет спустя он в России увидел икону, по-моему, Владимирскую, икону Божией Матери. И когда он увидел это, он понял, что здесь именно была божественная красота. То есть Рафаэлевская Мадонна в его представлении поблекла рядом с красотой Владимирской иконы Божией Матери. Ясно, что речь идет не о технике света, красок и не о приемах иконописца и художника, а о чем-то другом. Именно о глубине, о глубине. Здесь дело не в том, западное это и восточное, что там все-таки была картина, а здесь была икона. Икона открыла человеку гораздо больше, чем картина. Вот так через внешние какие-то символы мы приобщаемся к внутренней красоте. Но если человек способен понять эту красоту, Но на самом деле мы в наше время встаем перед необходимостью проповедовать и помогать людям и самим себе осуществлять интеллектуальный, а не только сердечный выбор. Где-то, наверное, лет 10 назад, а может быть меньше, на одном из наших епархиальных собраний, где мы собираемся каждый год, подмосковное священство, наш владыка, митрополит Ювеналий, сказал изумительную, мне кажется, по силе, по смыслу фразу. Он сказал: отцы, вы теперь идете, а было много молодых священников, которые только вот, было много, новый, так сказать, призыв. И он сказал: вы сейчас имеете в виду, что будете проповедовать не в православной стране. Вы идете проповедовать в языческую страну. Представьте себе, с какими сложностями вы столкнетесь. То есть, как будто бы, получается, что как будто бы не было вот этих 9-10 веков. Как будто бы не было их. То есть, вы снова, конечно, память жива. Конечно, жива она и в традиции, и в памятниках, и в вере многих семей, которые до сих пор это хранят и возрождают. Но в целом, да, в целом мы идем проповедовать снова в мир, которому надо все снова объяснять. Все снова объяснять. Сейчас, например, вот проповедуя в молодежной аудитории, уже нельзя так легко и свободно ссылаться на Пушкина, на Достоевского, на Толстого, на Гоголя. Нельзя, потому что многие не читали. И для многих это отнюдь не авторитет. Да, то есть нельзя уже вот прокладывать такие мосты от искусства или от литературы, от душевного воспитания к духовному. Приходится совершенно по-другому строить свое слово, и не только слово, но, конечно, и дело. А кроме того, из-за того, что мир сейчас значительно сильнее, чем раньше, быстрее впитывает любую информацию, то сегодня даже порой совсем в неожиданных случаях бывает так, что человек, который бы, естественно, просто бы спросил о вере и о христианстве или о православии, потому что само как бы течение жизни его должно было бы к этому вынести, вдруг начинает задаваться вопросом: а почему именно христианство? А почему именно православие? А может быть, почему не буддизм, почему не индуизм? То есть мы сейчас будем говорить совсем не о теоретических истинах. Это реально стоит. Особенно это в среде интеллигенции бывает. Самый простой случай, когда ребеночка водит в храм, он причащается, значит, участвует в богослужении, потом он вырастает, потом перестает ходить в храм, потом попадает в разные истории, потом вроде бы мудреет, значит, из этих ситуаций каким-то образом молитвами той матери или бабушки, которая водила его в храм, исцеляется от тех болезней, которыми болеет, или же значит, выходит из тех кризисных ситуаций, в которых оказался, и начинает мудреть. Но на путях этого умудрения у него уже не Евангелие на столе, а, например, веды, или агни-йога, или блаватская, или что-нибудь в этом роде. То есть эта проблема очень серьезная. Это не просто сейчас мы теорией будем заниматься, чтобы посмотреть, чем полосатая гиена отличается от пятнистой гиены. Мы будем заниматься серьезно этим вопросом, потому что он волнует, и многие наши современники уходят. Я не говорю сейчас о сектах, но действительно встает такой же выбор: а почему именно православие? Почему именно христианство? Помнится, как-то в одной из гимназий московских несколько лет мне довелось преподавать библейскую философию. И это было сделано по просьбе директора этой гимназии. И даже она просила, чтобы я вот именно в облачении приходил. То есть не надо было скрывать, что я священнослужитель. То есть надо было в облачении приходить. Я и приходил. И вот, значит, один раз один человек, который, один из, это был 10 класс, и один из учеников, который мешал другим, шумно себя вел и так далее, вдруг встал и сказал, что а вообще у нас, говорит, церковь отделена от государства. Почему вы нам проповедуете христианство? Может быть, мы не христианство хотим. Я, например, может быть, что-то другое бы захотел. Хотя он, на самом деле, может, ничего не хотел. Но стал такой вопрос. Я постарался ему ответить, что если бы я вел бы сейчас их в храм, или даже не вел бы в храм, а вот, например, в начале урока, как мы сейчас вместе это сделали, мы бы встали и запели бы «Царю Небесную», я-то понимаю, что ничего плохого бы не было. Но если бы мы так сделали, это значит, что я вовлекаю их в религиозное действие. Если бы даже я говорил о том, что, так сказать, чтобы они обязательно научились бы молиться, советовал бы им, как им поступать с духовной точки зрения в той или в тех или иных случаях, я бы все равно осуществлял какую-то религиозную деятельность. Но, извините, в школе, в вузе, в светском, в светской организации позиция священнослужителя, или же христианского педагога, или же проповедника, или же катехизатора, миссионера, может быть вполне законной. Она должна исходить из следующего. Да, церковь и школа, простите, и церковь и отделена и от школы, и от государства. Это разные вещи. Это светский характер государства и светский характер школы. Требует вот такого разделения этих вещей и только факультативного обучения религиозным предметам в воскресной школе или в подобных заведениях. Но вы, говорю я, обращаюсь к нему, гражданин России, хотите вы этого или нет? Вы гражданин России. России, которая попытается построить свое будущее. Какое будет это будущее, мы еще не знаем. Но невозможно строить будущее, не оценив опыт прошлого. А опыт прошлого, вот самый ненавидящий христианский человек не может не признать. Вот ненавидящий, который говорит, что все беды России от православия и так далее, все равно, как говорится, методом от обратного признает, что и государственно, и исторически, и духовно, и культурно Россия сложилась под воздействием православного христианства. Нравится это кому-то или не нравится. Образы, стереотипы, мышление, литература, лучшие примеры, идеалы, в том числе и у светских людей, нормы моральные, все это взято в основном в России из православного христианства. Поэтому мы не можем не изучать, прежде всего, православное христианство в таком свете. То есть в свете как бы со стороны. Посмотрим, чему же учит православное христианство. И, естественно, на том же фоне можно рассказать и о других религиях, о индуизме, о буддизме, о исламе, о зороастризме, об иудаизме и о других религиях. Но здесь есть определенная проблема, потому что я выступаю как православный христианин, я уж не говорю о том, что священник, но прежде всего как православный христианин. Поэтому я на самом деле в какой-то мере к православному христианскому пути приобщен и потому что-то здесь знаю. А к мусульманскому или иудейскому пути я не приобщен, поэтому говорить о внутреннем опыте этих религий я не имею права. Но я имею право взять внешние постулаты, которые декларируются той или иной религиозной системой, и сравнить ее со своими постулатами. В этом будет объективное, сравнительное религиоведение. То есть здесь никак не может внешне проявляться моя конфессиональная заинтересованность. Я открыто говорю, что я представляю одну определенную конфессию. И могу сказать определенные слова, потому что я знаю что-то вот изнутри этой конфессии. Но об этих остальных религиях я могу судить лишь снаружи. Эта проблема очень серьезная. И из-за того, что нашим современникам приходится делать этот выбор, мы не имеем права не знать, о чем это вообще все. Что главное в этих религиях других? Иногда кажется, и многим казалось еще в XIX веке, что, может быть, зря человечество разделено из-за религий. Зря, ведь нехорошо, но я понимаю, можно воевать из-за экономических интересов или политических, но вера-то призывает к Богу, к добру, к любви, значит, можно просто объединиться. Зачем? Нужно, ну подумаешь, у кого какой цвет волос, у кого какая культура, это не имеет значения, у кого какая вера. Просто вся разница в том, что одни называются священниками, а другие имамами, а третьи раввинами. У одних храмы, у других пагоды, а у третьих мечети. Вот и вся разница. А на самом деле можно объединить все в единое целое и построить такую определенную надрелигиозную систему, которая бы объединила в себе лучшее, что есть во всех религиях. То есть создала бы синтез. Вот эта идея синтеза, я думаю, что сейчас в связи с идеями глобализации экономики будет снова и снова возрождаться. Хотя эта идея была уже в середине 20 века скомпрометирована, мы потом увидим, как поподробнее, в связи с теософией и антропософией, Блаватской и Рериха соответственно. Блаватской, Рериха и Штейнера соответственно. Но сейчас это будет снова и снова возрождаться. Может быть, появятся новые имена, которые будут пытаться примирить людей на религиозной почве. На самом деле, все наоборот. То, что светский взгляд считает различным, храмы, соборы, костелы, мечети, скажем, названия священников, типы облачений, позы при молитве, убранство, так сказать, уборы, так сказать, в головном уборе или без, в туфлях или без обуви. Это вовсе не то, что различает религию. Все на самом деле обстоит совершенно наоборот. Именно наличие этих признаков есть наличие внешних проявлений религиозности, и оно как раз общее для всех людей. И люди бы никогда бы не воевали и не умирали бы за то, что просто у одного называется так, а у другого по-другому. Люди воевали, и жестоко воевали, иногда несправедливо воевали. И умирали, и собою жертвовали за абсолютно различное внутреннее содержание различных религий, которые, если бы совпадали в главном, то не были бы антагонистичны. Дело как раз в том, что только внешнему взгляду, который пытается быть объективным, кажется, что все это одинаково. Кстати говоря, надо сказать, что объективного взгляда на религиозный путь быть не может. Взгляда, то есть со стороны. Потому что взгляд религиозный может быть только изнутри. Повторяю, о религии той или иной имеет право говорить только тот, кто путь проходит. Потому что только на определенных путях зрелости можно увидеть, что есть на самом деле та или иная религия. Но ведь невозможно, если эти пути расходятся, а мы увидим, что они расходятся, если эти пути расходятся, невозможно ехать сразу или идти по всем им. Тогда и колеса разъедутся, и ноги разъедутся, разорвется человек. Ни там его не будет. Поэтому здесь не может быть, а попробовать познать одно, чтобы потом познать другое, можно только на самых ранних этапах. Дело в том, что когда человек проходит определенный путь, он как бы вовлекается в религиозную жизнь. И выйти из нее, если вдруг ему покажется, что здесь что-то не то для него, как это, например, может быть в какой-то секте, выйти не так просто. Выход из искренних отношений с духовным миром, если этот путь был искажен, стоит иногда и психического здоровья, покупается ценой разочарования, апатии, бессилия. И еще неизвестно, на этом истинном новом пути, который, скажем, предложится человеку взамен его ложного духовного пути, еще неизвестно, обретет ли он, так сказать, настоящую святость и настоящее удовлетворение. Вот, например, бывает так, что после определенного пламенного, так сказать, миссионерского такого посещения в каком-нибудь городе, несколько человек перейдут из секты, порвут секты и захотят прийти в православие. Но если этот переход не будет осуществлен с опытным духовником, который будет жертвовать многим для того, чтобы этих людей реабилитировать, а потом повести по новому пути, то, как говорится, будет последнее горше первого. И наблюдая за такими людьми, иногда хочется сказать, лучше бы они оставались в своих сектах. Мы о сектах еще подробнее потом поговорим. Поэтому здесь очень важно с самого начала сделать правильный путь. А для этого надо на самом деле знать, не скрывая, что объявляет религия. Вот секта, мы увидим, тоталитарная секта, вот, типа, которые появились в 20 веке, они свою суть скрывают. А религии, не только христианство, традиционные религии, они прежде всего отличаются тем, что они своих постулатов основных не скрывают. Нет никакого эзотерического ислама или эзотерического иудаизма традиционного. Есть секты, они могут... так сказать, манить своей эзотеричностью, то есть какой-то таинственностью, посвящением. А традиционная религия не эзотерична. Эзотерика, например, христианства в чем? Вот причастие. Не так легко подойти по-настоящему к причастию, но о том, что такое причастие и для чего оно нужно, мы не скрываем. У нас нет степеней посвящения в христианстве, а степени приближения есть. То есть есть открытая проповедь. Но нужно готовиться к тому, чтобы восходить. Поэтому в традиционных религиях нет, так сказать, закрытых вот таких вот тайн, которые узнаются, скажем, только потом. Все с самого начала сказано, например, в христианстве, да? Что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Это тайна. Тайна любви Божьей. Тайна спасения нашего. Но она объявлена любой неверующий человек, любой, так сказать, совершенно в какой-нибудь там страшной тюрьме или темнице может открыть это Евангелие, прочитать эти слова. Не будет тайны. Так вот, чтобы понять, да, и вот в этих своих проявлениях как раз внешних, в облачениях священников, в названиях храмов как раз-то религии и сходятся. Сходятся в чем? Не в расцветке, а в том, что в каждой традиционной религии есть и храм, и священнослужитель, и богослужение, и молитвы. Есть почти в каждой традиционной религии и определенные, так сказать, первые шаги, которые кажутся общими, одинаковыми. Мы можем встретить, иногда это людей каким-то образом запутывает. Но ведь действительно, ведь и буддизм учит праведности, а в исламе что, греху учат? Значит, в принципе, это как будто бы одно и то же, но так только на первых шагах. Есть четыре основные темы, которые могут нам помочь понять, в чем принципиально религии отличаются друг от друга. И вот это очень полезно знать. Мы сейчас не будем подробно изучать каждую религию, но попытаемся, может быть, даже на сегодняшний день мы это не успеем сделать, но за один или два раза мы успеем это сделать, чтобы понять, чем принципиально религии отличаются друг от друга. И вот я буду это время чертить определенную таблицу вам, чтобы это отложилось в памяти. Отличие религии можно проверить по следующим четырем критериям. Во-первых, по отношению к тому, кто или что есть Бог. Кто такой Бог или что такое божество. Вторая тема, очень важная, не менее важная для человека. Кто есть человек или что есть человек? Причем, так как мы сравниваем современные традиционные религии, а не древние, то мы будем рассматривать человека не с точки зрения того, для чего он создан. Потому что в основном, так сказать, сейчас вот эти мысли как бы сходятся, да, что человек создан для счастья, для блаженства, но мучается в этом мире и так далее, и так далее. Религиозный мотив. Однако в древних религиях мы можем встретить и другие представления о человеке, например, что он создан для того, чтобы вечно мучиться. Этого в традиционных религиях современных нет. Традиционные религии вообще говорят о спасении. Все. Тема спасения присутствует не только в христианстве, но и во всех традиционных религиях. Кстати, одним из вопросов в ближайшее время наших занятий будет проблема спасения. Третья тема касается того мира, в котором мы живем. Как относится религия к миру? Что есть этот мир для этого религиозного воззрения? То есть каково? Да, я не договорил. Поэтому, зная, что представление о человеке в смысле его назначения примерно одинаково, мы постараемся рассмотреть человека антропологически. И, наконец, самое главное, наверное, что принципиально различает между собой различные традиционные религии, это что будет в конце. Что будет потом? То есть для чего вот все это? Вот есть Бог, есть человек, между ними есть мир. Между Богом, человеком и миром есть определенная система взаимоотношений, рассматриваемая в той или иной религиозной концепции. Но все это к чему-то движется, к какому-то результату. Что в конце? Что обещает человеку религия? Теоретически, повторяю, мы рассматриваем все эти вещи теоретически. Как это объявлено ими самими? Это честнее, чем думать, как мы это считаем. Можем сказать, для нас это неприемлемо, или это для нас понятно. Но мы не можем сказать, это плохо, потому что это не наше. Посмотрим. Так вот, это вопрос, то, что у нас называется по-гречески эсхатология. То есть, вопрос последних судеб. Эсхатология. Это вопрос последних судеб человека. В мире. И мира тоже, если хотите. Мы с вами в основном рассмотрим четыре конфессии. Буддизм. Я буду писать сокращенно, здесь места мало. Буддизм. Индуизм. Но, как вы понимаете, индуизм огромный. По своим, так сказать, по своему составу. Там есть куча разных течений, учений и так далее, и так далее. Поэтому мы рассмотрим с вами, во-первых, традиционный индуизм и немножечко поговорим в скобках, вот здесь маленькая буква К, в скобках поговорим о кришнаизме. О кришнаизме надо различать секту кришнаитов. Которые у нас ходят в оранжевых этих, как сари, да, у них называются. Вот. И кришнаизм классический, как ответвление в индуизме. Вот. Дальше мы поговорим с вами об иудаизме. Иу. Давайте так. И-Н это индуизм. Иу, иудаизм. И-С, ислам. И ХС – христианство. Last but not the least. Последнее, но не менее важное. Раз, два, три, четыре, пять. Пять основных конфессий.